19. По дороге домой я задержался у витрины пищебумажного магазина на улице Аргентерия. На фоне драпировки из сукна красовалась шкатулка, в которой лежали вставные перышки с ручкой из слоновой кости, в пару к белой чернильнице с вырезанными на ней фигурками, напоминавшими мус или наяд. От прибора веяло мелодрамой, его словно стащили со стола какого-нибудь русского писателя, из тех, что изливают душу на тысячах страниц. Исабелла писала мне на зависть изящным почерком, таким же чистым и ясным, как ее душа, и мне показалось, что письменный прибор создан специально для нее. Я зашел в магазин и попросил показать его мне. Пёрышки были позолоченными, и потому игрушка стоила целое состояние. Но я решил, что приветливость и терпение, с каким относилась ко мне моя юная помощница, заслуживают благодарности, и небольшой знак внимания придется к месту. Я велел завернуть мне вещицу в глянцевую пурпурную бумагу и украсить бантом размером с карету. Возвращаясь домой, я предвкушал эгоистическое удовольствие, какое испытывает человек, неожиданно появляясь с подарком в руках. Я представлял, как позову Исабеллу, словно она была верной собакой, которой нечего делать, кроме как преданно дожидаться возвращения хозяина. То, что я увидел, переступив порог, повергло меня в оцепенение. В коридоре было темно, как в пещере. Из приоткрытой двери комнаты в дальнем его конце по полу стелилась мерцающая полоска света. «Исабелла!» — крикнул я с пересохшим ртом.
«Я здесь!»
Голос доносился из глубины комнаты. Я бросил сверток на столик в прихожей и устремился в конец коридора. Остановившись в дверном проеме, я заглянул в комнату. Исабелла сидела на полу. Она вставила свечу в высокий бокал и с упоением занималась тем, что являлось после литературы ее вторым призванием. Разбирала чужое имущество и наводила порядок.
«А как ты вошла?»
«Я была в галерее и услышала шум. Я подумала, что, наверное, вернулись вы. Вышла в коридор и увидела, что дверь комнаты открыта. Мне казалось, вы говорили, что держите ее на замке».
«Уходи отсюда. Я не хочу, чтобы ты бывала в этой комнате. Тут слишком сыро».
«Вздор. Здесь работы непочатый край. Идите сюда, взгляните. Посмотрите, сколько я всего нашла».
Я колебался.
«Ну, входите же».
Я вошел в комнату и опустился рядом с девушкой на колени. Исабелла рассортировала предметы и коробки по принадлежности, разложив по отдельности книги, игрушки, фотографии, одежду, туфли, очки. Я взирал на эти вещи с омерзением. Исабелла пребывала в экстазе, будто наткнулась на копии царя Соломона.
«Все это ваше?»
Я покачал головой.
«Прежнего владельца дома».
«Вы его знали?»
«Нет, скарб лежал тут много лет, задолго до моего переезда».
Исабелла подбросила на руке пачку писем и показала ее мне, как будто речь шла о доказательствах состава преступления.
«Мне кажется, я выяснила, как его звали».
«Не может быть».
Исабелла улыбнулась, очень довольная своими детективными успехами.
«Марласка», —
провозгласила она.
«Его звали Диего Марласка. Вы не находите это любопытным?»
«Что именно?»
«Инициалы получаются такие же, как ваши. Д.М.»
«Простое совпадение. В нашем городе найдутся десятки тысяч людей с подобными инициалами».
Исабелла мне подмигнула. Она от души наслаждалась ситуацией.
«Смотрите, что я нашла».
Исабелла выкопала из груды добра жестяную коробку, наполненную старыми фотографиями. Это были образы прошлого времени, давно стертые с лица земли. Старые открытки с видами древней Барселоны, дворцы в парке Сьюдаделла, снесенные после Всемирной выставки 1888 года. Большие особняки, теперь разрушенные, и бульвары, заполненные людьми в парадных одеждах той эпохи, а также прогулочными колясками и воспоминаниями, окрашенными в тона моего детства.
Парк Сьюдаделла. Разбит на месте крепости 17 века, цитадели, одной из самых больших в Европе. В 1888 году Парк стал местом проведения всемирной выставки.
С фотографии ко мне были обращены лица и взгляды, затерявшиеся в 30-летней дали. На некоторых снимках я будто бы узнал черты актрисы, популярной в годы раннего моего отрочества и давным-давно забытой. Исабелла наблюдала за мной, притихнув.
«Знаете ее?» — спросила она.
«По-моему, ее звали Ирена Сабино, если я не путаю. Довольно известная актриса, игравшая на подмостках театров на Параллело. Очень давно. Тебя еще на свете не было».
«Тогда взгляните на это».
Исабелла протянула мне фотографию, где Ирена Сабино стояла, прислонившись к окну, узнать которое не представляло труда, ибо оно находилось в моем кабинете на верхнем этаже, в башне.
«Интересно, правда?» — не унималась Исабелла. «Думаете, она здесь жила?»
Я пожал плечами.
«Скорее всего, она была возлюбленной этого Диего Марласки».
«В любом случае, полагаю, это нас не касается».
«Иногда вы бываете ужасным занудой».
Исабелла стала складывать фотографии в коробку, и одна карточка выскользнула у нее из рук, упав к моим ногам. Я поднял снимок и всмотрелся в изображение. Ирена Сабино в шикарном черном платье позировала с группой мужчин в вечерних костюмах в помещении, очень похожем на большой зал скакового круга. Обычная фотография с какого-то праздника, не стоившая внимания, если бы на втором плане, довольно расплывчатом, не выделялась фигура кабальеро с гривой седых волос, стоявшего на верхней площадке лестницы. Андреас Карелли.
«Вы побледнели?» — заметила Исабелла.
Она взяла у меня фотографию и молча принялась изучать ее. Я поднялся с пола и поманил Исабеллу, приглашая ее покинуть комнату.
«Я не хочу, чтобы ты снова сюда входила», — сказал я упавшим голосом.
«Почему?»
Я подождал, пока Исабелла выйдет, и запер за ее спиной дверь. Девушка смотрела на меня, как на умалишенного.
«Завтра сходи в церковь и попроси монахинь, которые занимаются благотворительностью, забрать вещи. Пусть уносят все, а если что-то им не подойдет, пусть выбрасывают».
«Но...»
«Не спорь со мной». Мне не хотелось встречаться с ней взглядом, и я направился к лестнице, ведущей в кабинет. Исабелла наблюдала за мной из коридора.
«Кто этот человек, сеньор Мартин?»
«Никто», — пробормотал я. «Никто».